Сегодняшняя лекция будет называться «Бриллианты». Бриллианты. Все знают, что такое бриллианты, да? Наверное, да? Бриллианты делаются из алмазов. И то, и другое твердое. Но чем отличается бриллиант от алмаза? Он отшлифованный. Отшлифованный. Как переводится бриллиант, знаете? Сверкающий. Алмаз. С древнегреческого переводится несокрушимый. Так вот сначала, как заготовка, появляются алмазы при температуре, давлении каким-то чудовищном, какая-то получается. Это просто углерод, кстати, основа нашей жизни тоже. Обычный углерод, графит, уголь. Ну, когда он под давлением долгое время, то получается алмаз. Алмазы, они по всей земле есть, но если его чтобы он проявил свои вот эти, как это сказать, сверкающие свойства, надо сделать грани. И вот огранка. И люди, они тоже испытывают давление обстоятельств, и также их начинают вот так вот обрезать. Вот это не дали, там деньги там забрали, там здоровье, там тоже. И получается алмазы. То есть люди, которые, мы это называем проблемы, люди, которые не бегают от проблем, из них становятся алмазы. А те, которые такие несокрушимые. Но есть такие, знаете, несокрушимые, все, не подходи. Есть, которые не могут сопротивляться. Когда нас прессуют, и мы становимся такие твердые. Знаете, когда человека загнать в угол, он уже ничего не боится. Он становится несокрушимым. Но некоторые на этом останавливаются. Вот он такой бриллиант. Бриллиант это, не бриллиант, а алмаз это камень драгоценный. Даже не драгоценный, он ценный. Чтобы он стал драгоценный, его надо шлифануть. И вот некоторые, которые вот уже такие, они уже сильные стали, сильные под действием каких-то жизненных обстоятельств, но они не хотят шлифовать себя. И поэтому они ничего, то есть они сами за себя молодцы, но ничего в окружающем, в общем, мире особо не делают. Итак, проблемы. Слышали такое? Мне бы твои проблемы, да? Мне бы твои проблемы. Вот, мне бы твои проблемы. Для одного одни проблемы это проблема, для другого те же самые проблемы это вообще не проблема. Вот, кому чего. Как ни странно, все это связано и давление, и как нас шлифуют, каким образом. Это связано непосредственно с нашим предназначением, с призванием. Ничего нас лишнего не шлифуют. Например, грань, алмазная вот грань. Например, раз человек бросил курить, вот уже засиял какой-то одной гранью. Раз пить бросил, раз там утюкаться бросил. И, то есть он уже был хороший человек, он уже там не лгал, ничего, уже молодец. Но если какие-то бросил привычки, приобрел хорошие привычки, он начинает сиять. Потому что если шлифовать ничтожество не стоит, оно все равно рассыпется. Кстати, интересно, вот если алмаз поместить в вакуум или в инертный газ, то он начинает разлагаться и превращаться в графит. Вы представляете?
В песок.
Да. В инертный газ или в это. То есть инертный газ, он не кусает, он не взаимодействует ни с чем. Он инертный, он самодостаточный. То есть когда нету давления, и поэтому что алмазы, что бриллианты, что настоящие вот эти люди, если нет давления, они портятся. Нам обязательно надо какие-то внешние факторы какие-то преодолевать. Как преодолевать? Сопротивление это симптоматика того, что я двигаюсь. Вот как в воде кто-то бегал вот так вот, да? Вот сопротивление. А мы же хотим, чтобы и двигаться, и все было в покое. Ну, так не бывает, извините, да? Вот. И поэтому, сейчас придумали такую технику, какие-то батискафы, что вот эта техника движется, а мы там комфортно сидим. Это ни к чему не приводит, потому что, это как не по-божески. Бог и так уже это тело сделал. Мы уже в скафандре. Душа уже в этом скафандре. И этот скафандр замечательно подходит к нашему предназначению. Но если я на себя напялю что-то такое, техническое, то я, знаете, что я смогу? Я смогу грешить. Потому что этот скафандр, он меня держит в рамках предназначения, дает какие-то уроки, но я могу их убрать. Ну, с помощью фармакологии, с помощью там закутаюсь, там это, ну, или, ну, понимаете, да?
Да.
Понимаете. Итак, сегодняшний, мы будем рассказывать, что, кстати, я хочу сказать, что люди, которые преодолевают препятствия, и люди, которые бегают от препятствий, да, они тратят одно и то же количество энергии. Ну просто с одних что-то выходит, с других что-то не выходит ничего. То есть это совершенно напрасная трата времени, и нас, ну, трусость заставляет это делать. Мы думаем, что это надо чего-то приложить, какие-то усилия. Успокойся, с тебя снимут тот же самый тариф. Так что зря ты боялся, называется. Вот. И тут есть, и в связи с этим, одни любят трудности, одни от них бегают, а одни не просто бегают от них, одни делают все, чтобы с ними никак не повстречаться, с этими трудностями. Думают, что они, а некоторые, знаете, наоборот, их ищут. Вот видели такие, которые, вот он не может, пока приключение, так сказать, на свое одно место не найдет. Знаете, потому что без перчика жить все-таки трудно в жизни. И есть, ну, Бог говорит, вот в Бхагавад-гите, говорит, я приключение, приключение. Если со мной пойдешь, тебе приключений вот так вот хватит, таких, которых ты придумать себе не сможешь. Приключение, что-то такое неожиданное. Ну, а если ты безбожник, тебе придется их придумывать. И они 100% будут, ну, проблемные. Ты будешь создавать проблемы и себе, и будешь говорить, это трудности. Нет, это не трудности. Это не трудности, это, ну, в общем, глупости. Ну и, значит, специально не надо проблем создавать, думать заранее о проблемах не надо. В общем, надо их решать по мере поступления. Только так они будут решаться. Заранее их невозможно. Почему мы вообще не любим проблемы? Ну, потому что это надо какие-то дополнительные усилия приложить. Ну, где-то чем-то пожертвовать, от чего-то отказаться, где-то себе там на горло наступить приходится. Да, а это вот нам не нравится. И, ну, на самом деле, вот то, что перечислено, чем-то пожертвовать и так далее, саму душу ее же ни на части не распилить, ни от нее ничего никогда не убудет. Это все телесные представления. И мы забываем, что человек это не душа. Человек это душа плюс Бог плюс тело. Вот все эти три ценные, они все ценные вещи. Вот. С Богом ничего не случится, с душой тоже не случится. А тело, это еще и называют кшетра. Вот если ты эту кшетру вот, будешь жалеть или не по назначению использовать, вот тогда, ну, ты напрасно прокатился. Душа, ну, не растет. Кстати, есть и духовное тело, нетленное тело. Духовное тело тоже перестает расти. Духовное тело, это, знаете, ну, много есть симптомов, насколько кто как подрос. Для одного, например, ясно как день, что так поступать нельзя, другому надо объяснять. У него духовного тела мало. Вот он все знает, выучился, аспирантуру даже, но вот в элементарных вещах вот просто путается, надо объяснять. Ко мне приходит очень много людей, и я удивляюсь, потом другому рассказываю, он тоже удивляется, он говорит, неужели это надо объяснять? Это с молоком матери, это понятно, вот некоторым надо объяснять. Почему? Вот духовного тела мало. Почему? Человек бегал от трудностей, просто бегал от трудностей. Пока пробегал, время-то прошло, вроде бы вырос, и вот эти поверхностные знания, которые нам в школах, в институтах дают, они поверхностные знания, он знает, а глубокие знания, вот. Ну, и тело отвечает за самого себя, потому что оно робот, оно машина, и очень похоже, вот есть три закона робототехники, и его можно отнести к телу, к человеку. Это Азик Азимов написал, такая фантастическая у него там целая эпопея была. И вот все, что к роботу относится, к телу относится, и это правильно, потому что тело, оно, мы же вот не думаем, например, как нам дышать, как сердце биться, тело, вот оно работает, у нас есть задача, мы в этой машине едем, просто подумали туда ехать, она уж туда едет, надо камень поднять, оно подняло. То есть оно тоже умное тело, оно тоже там есть компьютерный какой-то бортовой компьютер. Но этот бортовой компьютер думает за самого себя, и поэтому вот это ой, мы когда переживаем, что что-то у нас забрали, что-то я там поцарапался, что-то меня в чем-то ущемили, это думает тело. И с этим, это хорошо или плохо? Это хорошо. Но надо просто перенести свое сознание, то есть душа просто, ну, с тела на Бога. Параматма, Дух Святой. Он говорит, Бог говорит. Во-первых, когда мы переносим внимание на Него, тело становится неуязвимым. Тело перестает подчиняться причинно-следственной связи. И с ним становятся, возможно, какие-то чудеса. Тело одухотворяется просто потому, что оно идет по духовному пути, потому что Бог есть Дух. И если, выполняя Его распоряжение, тело перестает бояться. И вот эти все кончаются. И у меня уже другие проблемы, потому что параматма, Дух, Бог, Он знает все за всех. И Он знает мне, что кому, что сделать. Потому что мое призвание, предназначение, оно не так, не в вакууме, как вот это, в вакууме, как этот алмаз, он разлагается просто на графит. А тут очень тесно, оказывается, тесно, и есть кому помочь, и есть надо кому помочь. Ну, тогда я решаю чужие проблемы. Когда решаю чужие проблемы, со мной ничего, я становлюсь алмазом твердым. Но до этого надо дойти. До этого надо дойти. До этого надо, ну, то есть я еще не бриллиант, потому что только бриллианту можно поручить какие-то серьезные вещи, а алмаз. И вот когда меня сдавят вот так вот и выдавят, или христиане говорят, греховную плоть, причем это, ну, такое, не твердое духовное. Духовная плоть, это, не знаю, как вот этот термин подобрать. В общем, это, ну, такое что-то, воздушная плоть. Это не вот меня, не в смятку раздавят. Вот это сознание с меня, когда выдавят, вот тогда я начинаю думать за других. За других. Как за других? Например, меня, когда чуть-чуть обидели, ну, ладно. Когда еще чуть-чуть обидели, ладно. Но когда меня очень сильно обидели, знаете, как болевой шок, я начинаю ненавидеть не конкретно того, кто меня обидел, а я начинаю ненавидеть эту ситуацию. И все, кого примерно так же обижаю, становятся как моими друзьями. И я начинаю впрягаться туда, туда и туда. Вот это параматма. То есть меня выучили, меня заточили под какую-то задачу, я испытал, как им плохо, у меня естественное сострадание к ним, и я начинаю, я вижу их, я различаю зону своего действия, и вот таких вот лечу. Вот мое призвание, понимаете? То есть, избежав испытаний на вот это давление, я избегаю посвящения свое предназначение буквально. Понимаете? Да. Даже человечек, который вот родился через кесарево сечение, они такие вялые по жизни, ему надо пройти через вот такое все. То есть они давление не испытали. Ну, везде одни и те же законы. То есть закон, можно сказать, всемирный. Итак, пока человек не думает о других, считать его, что он без сознания. Что это значит? Потому что он питается мыслями тела, питается установками, вот этими инстинктами сознания, то есть и душа, и знание души с сознанием Бога отсутствует в этот момент. Человек, который думает только о себе, считать его в бессознательном состоянии. Ну, обморок. Обморок, вот. И это нормально? Нормально. Но и я хочу сразу сказать, около нас очень или мертвым, потому что тело мертво, тело никогда живо не было. Тело не живое никогда. Жива душа, жив Бог наш. А тело никогда не было живое. И это машина просто. И поэтому Иисус сказал в свое время, да, пускай там мертвые там хоронят. Вот. И, значит, мы должны понимать, что есть мертвые, которые не надо их тревожить, этих покойничков. И они еще не прошли испытания. Они бегают, их догонят, спрессуют и все такое. То есть мы не должны им помогать, если нет угрозы для смерти. Если не сами не... Знаете, некоторые хотят всех сразу вот это рассказать всем. Нет. Обратились, расскажи. Или человек вообще полностью без сознания, даже без сознания тела, тогда, ну, чтобы тело не умерло, надо помогать. Но не более. Итак, проблемы, они когда-то кончатся. Могу вас обрадовать, они не кончатся никогда. Они не кончатся никогда. Поэтому надо обрести полезную привычку встречать грудью проблемы. Встречать радостно, потому что это какая-то ступенька. Эта проблема меня или утопит, задушит, если я буду от нее бежать, либо поднимет меня на какой-то новый уровень. То есть это возможность. И надо выработать привычку. Пометуя о том, что никогда, ну это такое выражение, но и человек, который испытал много проблем, он должен понять, что, который не бегал от них, никогда Бог не дает проблемы, которые мне не по плечу. Никогда. Ровно настолько. Потому что у него нет задачи меня убить. Просто вот нет у него задачи меня убить. Вот такая вот вещь. Вот и таким образом нужна привычка не бояться трудностей. И вот если человек вырабатывает привычку не бояться трудностей, тогда он начинает быть очень сильным человеком. Потому что что такое привычка? Привычка курить, привычка пить, привычка обливаться холодной водой, привычка возражать, привычка выслушивать – это все привычки. Любая абсолютно привычка, вредная привычка или полезная привычка вырабатывается в течение 2 недель, для самых бестолковых – 3 недель. Для самых бестолковых. Надо просто. И если у меня есть привычка бояться трудностей, ну, вбрось свое тело, вот, а вот что бы там ни было, заставляю делать, делай. Через 2 недели, ну максимум 3 недели, да, у тебя будет срыв, у тебя будет, потому что привычка это, что образуется? Сознание тела начинает поглощаться сознанием души, сознанием Бога. То есть переходит, как, Майдан какой-то вот у меня тут происходит, понимаете? Смена власти. Тело перестает. И когда власть захвачена, уже все нормально. Когда все нормально, и когда идет очередная какая-то там, очередные негоразды, я говорю, да, понятно, просто рабочая ситуация. Я не делаю из этого никаких проблем. Это просто привычка. И привычка очень большая сила, потому что если у меня, например, есть привычка, ну, например, закаляться, да, вот, 2 недели, ну, немножко там холодной воды, немножко еще холодной воды, немножко холодной. Через 2 недели ты без холодной воды жить не сможешь. А везде же говорят, вот если ты привык обливаться холодной водой, все болезни тебе сказали «до свидания», потому что регулярный стресс для организма всю хворь выгоняет. А у тебя это привычка, ты это даже не напрягаешься делать, это не пассивно, то есть ты не можешь уже жить без этого, это становится частью тебя. Вот точно так же и так далее. Бросить курить или начать курить. Холодной водой обливаться, а можно ликвидировать эту привычку на тепленькой, горяченькой. Ух, жар костей же не ломит, да? Чего бы нет, да? И потом раз, обтерся и еще закутался вот так вот. И ты ликвидируешь свою хорошую привычку. И вот точно так же встречать трудности, проблемы лицом к лицу – это просто привычка. И сразу видно, идешь, вот заморозки пошли, этот с непокрытой головой не кутается, и ты видишь, что он не просто вот хвастается, ему нормально. А тут смотришь, чуть ветерок, чуть раз сопли, все дела, да? У этого есть привычка. Дело не в здоровье, здоровье одинаковое. У него есть привычка, у тебя нет привычки. И также встречается 2 человека, этот привык трудности встречать, этот не привык трудности встречать. И видно, этот дергается, у него привычка слалом по жизни бегать куда-нибудь. Привычка. А этот просто идет. И ты видишь, смелый человек, а этот не очень смелый человек. А это просто привычка. Обыкновенная привычка. Касается любого человека. Медведя на велосипеде можно научить. То, что ему вообще как бы не по природе. А вот это вот естественное. И в общем от отношения к трудностям. А привычка это отношение. Потому что негативное или позитивное. Раз пришло, о, хорошо. Ты радуешься, когда у тебя есть привычное. Знаете, когда дело привычное, вот работа идет, спорится и хочется работать, да. А когда непривычное, да когда ж уже это, когда это закончится, когда же, потому что вот, да, привычка. От этого зависит победа или поражение. То есть твое отношение вообще ко всему, оно все либо портит, либо ну, поднимает тебя на высоту. А тут что такое трудность? Трудность – это жизнь тебе подсовывает что-то совершенно новое. Не просто тот, вот, вот у меня есть какой-то там джентльменский набор, я всю жизнь по нему буду, с ним буду жить. А это что-то новое, оно тебя экипирует. И вот если у тебя нет привычки встречать трудности, ты просто добровольно отказываешься. И потом вот тот, вон твой друг куда уже ушел, а ты еще здесь. И говоришь, у него там талант. Да какой талант? Талант, он без огранки, ничего не это. Не... И тогда получается, что занижена самооценка человека. Он говорит, да что ж я? Так вот, самооценка заниженная или там завышенная, или нормальная, я бы сказал, у человека твердо формируется заниженная самооценка. Заниженная самооценка, это означает, что это означает, как по-вашему? От чего она бывает?
Детство, наверное.
Нет. Хронически, долго человек избегал трудностей. И каждый вот его проигрыш, это на чашу весов, что ну я-то не очень, я-то не очень, не очень, не очень, не очень. Каждая победа, это не самогипноз никакой, это практика, это опыт. А если у меня будет привычка, то у меня с самооценкой будет все в порядке. Так вот, трудности мы встречаем, наше отношение к трудности напрямую зависит от нашей самооценки. Если моя самооценка нормальная, не проблема. Если заниженная, это патология, это надо лечить. Это надо лечить. Это надо превозмогать самого себя. И поэтому я сейчас прочитаю очень короткая статья Андрея Шаповалова, которая говорит, от чего же зависит наше мнение о себе. То есть то, что я сейчас прочитаю, то, что я до этого говорил, это опыт, который надо всем проходить и который не заменит никакой там ни Шаповалов, никакие вот эти философии. Но если человек находится в критическом состоянии, ему же надо как-то подбодрить, да, и вот это я делаю, чтобы ну, вырваться, ну, как подъемный стартовый капитал, да. И вот что он пишет, не, без искажений просто читаю. Мы думаем о себе не то, что мы представляем. В основном мы думаем о себе то, что думают другие о нас. То есть наши мысли о себе второстепенны и базируются на мыслях и высказываниях других людей или других источников о нас. Вот. Главная цель – перерисовать твою картину о себе и твое представление о себе – потому что именно то, как ты думаешь о себе, является фундаментом. То, что ты думаешь о себе, ты, а не то, что ты выясняешь, а что там дядя Петя сказал, а что там это, а как там обо мне, а что они мне обо мне говорили. Шо, вот он так-то сказал, да? Вот, и это западает сюда, да. А я, если он еще мне прямо в глаза сказал, вот. Потому что именно то, что ты думаешь о себе, является фундаментом твоей личности. Цель князя этого мира заключается в том, что ты всегда видел себя порочным и недостойным. Это его цель. Таким образом, ты никогда не войдешь в свою функцию, не займешь свою позицию в Боге. Кем ты себя видишь, как ты себя чувствуешь и как себя принимаешь, базируется на том, внимание, как мы видим Небесного Отца, или точнее, что Он думает насчет нас. Кем ты себя видишь, кем ты себя представляешь. То есть, первое, то, что говорят от нас, это все чепуха. Это не может быть базой, потому что каждый думает свое, вот. Я не могу сам о себе думать, но я могу узнать, что Бог обо мне думает. И это сколько людей, столько мнений, потому что Бог думает обо мне, что вот я могу делать то-то, то-то, то-то. А вот другой человек, он это не может делать. У него другие задачи, он может вот это делать, там он будет молодец. И вот что обо мне думает Бог? Где я молодец? Понимаете, что обо мне думает Бог? Кем ты себя видишь? Ага. Ну, прочитай еще раз, раз уже начал. Как ты себя чувствуешь, как ты себя чувствуешь и как ты себя принимаешь, базируется на том, как мы видим Небесного Отца. Или точнее, что Он думает насчет нас. То есть, мы бы себя принимали по-другому, если бы были уверены в непоколебимой любви Небесного Отца к нам. Первое, что нам необходимо понять, это то, что Небесный Отец хороший и любящий. Ну, уже говорили, а вот это а практически. Что это означает? Что он хороший, любящий, его мнение о нас, наверное, правильное, да? И что нам остается узнать? Его мнение о нас. Чтобы он нам лично это сказал. Вот почему необходимо, чтобы сам Отец говорил тебе о тебе. Именно здесь враг работает более всего, потому что если извратить картину отца в своем сознании, то картина насчет тебя автоматически будет извращена. Именно здесь враг работает. О, это все религии. Бхакти-вигьяна Госвами такой молодец, он говорит, Бог тебе что-то может сказать, да он тебе никогда ничего не скажет. Да кто-то такой, чтобы с тобой Бог вообще разговаривал. Если я кто такой, если я с ним уже могу разговаривать, тогда мне его зачем разговор уже? Да? Вот. А мне вот на первых порах, кому внимание больше всего нужно, вот эти вот, которые еще разговаривать не научились, вот дети там у меня, да, вот, там постарше там Алиса, ей особо-то не нужен, она там мультики раз, потом мне рассказывает картину мира, а который еще не разговаривает, вот от него не отцепишься, мое внимание ему очень нужно, и я ему рассказываю, что ты такой молодец. Вот, потому что, ну, а кто ему еще расскажет, что он такой молодец? Другой дядя скажет, ну так, ну пойдет. Но только я вижу совершенство в своих детях, да? Только мать видит совершенство, да, так и Бог. Именно здесь враг работает более всего, потому что если извратить картину отца в твоем сознании, то твоя картина насчет тебя автоматически будет извращена. И пока мы духовно зреем, нам абсолютно необходимо слышать голос любящего Небесного Отца и то, что Он думает о нас. Именно это и строит нашу внутреннюю картину и нашу идентификацию. Итак, задумайся сейчас над тем, как ты видишь себя, кем считаешь. Ты вообще хороший человек? И вот тут внимание, если ты строишь свое восприятие насчет тебя на том, что ты делаешь, это ты проиграл сразу. То что произойдет с тобой, если ты потеряешь то, что ты делал? То, на чем базировалось твое имя. Теперь ты попадаешь в проблему. И все, на чем стояло твое имя, рухнуло. Но Бог дает тебе имя и принадлежность, которая базируется не на том, что ты имеешь или не имеешь, а на том, кем ты являешься по отношению к Нему. А это забрать невозможно. Невозможно. Бог дает тебе имя и принадлежность. Что такое имя вообще? Ну что такое имя? Каждое имя это какое-то качество. Ну, например, Глеб. Что такое означает Глеб?
Функция
какая?
Ну, Глеб означает там твердость.
Твердость. Да, значит, Глебу нужно идти в те ситуации, где там все рыхло, и наводить вот эту твердость, чтобы ничего не рухнуло, встревать всякие эти, там, ну, каждое имя, да, там, а есть имена, просто вот, например, Вера, имя Вера, да, без комментариев, Надежда, понятно, Любовь, есть имя Любовь, кстати, раньше было имя Дурак, имя Дурак в России было очень хорошее, это потом сказали, ну это немножко недоумок. Дурак это младший был. Младший. Ну, не столько понимает, как старший, да. А был там, там дурак Никифорыч там Иванов. Прямо так вот и было, в ведомостях писали. И никто не обижался. Вот, было такое. То есть имя что-то обозначает. Итак, Бог дает тебе имя и принадлежность, которая базируется не на том, что ты имеешь или не имеешь, то есть ты не зависишь от окружения, а на том, кем ты являешься по отношению к Нему, кому, к Богу. А это забрать невозможно. В позиции сына ты ничего никому не доказываешь, ничего не объясняешь, не пытаешься быть кем-то, потому что когда ты в позиции сына, тебе больше ничего не нужно. Я хочу задать тебе самый серьезный вопрос. Что или кто сейчас в твоей жизни дает тебе самую большую дозу самоуважения и ценности? Потому что, то есть от чего ты питаешься? Откуда ты знаешь, что ты вот такой? В комментариях тебе написали, что ты молодец. Это да, мои соболезнования, если зависишь от комментариев. Так вот, он пишет, кто или что сейчас в твоей жизни дает самую большую дозу самоуважения и ценности, потому что эта личность, позиция или эта вещь в реальности обладает тобой. Ты хочешь быть рабом? Вот. Итак, раз пропели дифирамбы, и потом как телканы на веревочке повели, да, сказали хорошее слово. Моей жизнью управляет не то, что я делаю или не делаю, а то, кем я являюсь. Итак, вернемся, заканчивается его статья. Наше отношение к проблемам базируется на самооценке или на заниженной самооценке. От отношения к трудностям зависит победа или поражение. В проблеме можно утонуть или проблема может стать трамплином для роста. Ну и все понимают, это много раз говорилось, и психологами тоже, что каждая проблема таит в себе скрытое благо. Благо. То есть меня или отвели от чего-то такого очень плохого, да, опоздал на поезд, а потом он там под откос, а я вот спасся. Вот, и, или, ну, или и я еще повторюсь, что не прийти проблемы просто не могут. Просто не могут. Это такой мир. Потому что если все проблемы уничтожить в мире, то мир перестанет существовать. Например, ну, смотрите, вот в Китае были воробьи проблемы, да? И тогда, ну, в Китае народу-то много, и сказали, и каждый мальчишка, и там, и стали бить, истребили этих, и не давали им это просто присесть. Истребили всех, и потом весь урожай сожрали, всякие гусеницы, да? Или какая проблема? Например, вот пыль это проблема или нет?
Да.
Да? Пыль. А вы знаете, что если уничтожить всю пыль, ни один дождь больше на эту землю не упадет? Да, потому что эта пыль, она же не только на земле. Машины проехала и ху, оно же вот там где-то. И они, вот эти невидимые пылинки, на них кристаллизуются. Да, я когда-то читал научно-фантастический рассказ, одному ученому сказали, можно пыль убрать? Он убрал, и там просто катастрофа, все разлезлось, все, катастрофа, все. Все взрываться началось и все. Просто вот он убрал тот закон, который пылеобразующий. И поэтому ничего. Ну, а проблема-то тем более. Вот. Аристотель. Освободите себя от надежды, что море когда-то успокоится. Мы должны научиться плыть при сильном ветре. Аристотель сказал. Не глупый, наверное, да. Или Чингис Айтматов. Слабый духом человек противится испытанию, сильно идет навстречу испытанию, но никому не должно избежать его. Никому. Вот. Итак, пойдешь навстречу испытанию, станешь бриллиантом. Покажешь спину, тебя раздавят. Люди, бриллианты, на них держится вообще-то весь мир. Весь мир. Вот то, что мы сейчас спокойно сидим, потому что какие-то есть бриллианты, которых мы можем, знаем, они, может быть, скромные, но они как-то вот уперлись, и все, им это не слава, ничего им не надо. И я хочу рассказать, что эти, нам кажется, что вот эти бриллианты, на которых жизнь держится, вся покой, порядок, они, наверное, святые. Они, наверное, по монастырям сидят все. Или там где-то в Гималаях застряли, или где-то. Ну, вот здесь вот, вот нет. Везде, абсолютно в каждой категории населения. И даже там в 10-летних пацанах обязательно какой-то бриллиант найдется, который сделает свое, то есть через него Божья воля проявится. В уголовной среде. Кстати, в уголовной среде был один вор-рецидивист, вор в законе. Его звали Вася Бриллиант. Вася Бриллиант. Он 40 лет топтал зоны, как говорят, был смотрящим во многих-многих зонах. И у него, знаете, удивительная судьба. Наверное, не зря его назвали бриллиантом. Почему-то его последние годы, когда ему было уже лет 70, его держали так, чтобы никто из уголовников и никто даже не знал, где он сидит. Где он сидит. И думаешь, вот почему? А я прочитаю почему. Потому что к нему пришел КГБшник, и этот разговор был записан. И вот я прочитаю. После этого разговора его убили. Ну, сказали, что он умер, ну, при невыясненных обстоятельствах, да? Я вас заинтриговал. Вот этот вот. Это было 30 января 1986 года, когда Вася Бриллиант сидел очередной срок в Соликамской ИТК-6, это Белый Лебедь, уголовники знают, как Белый Лебедь, это зона. С ним встретился один из служащих центрального аппарата МВД. И вот цитата. Говорит Вася Бриллиант. Не списывайте все преступления на воров и не делайте из них козлов отпущения. Кстати, этот Вася, вор в законе, его звали на самом деле Бабушкин Василий Степанович. Очень знаменитая персона в криминальном мире. Он был из тех, кто основал воровские законы. Законодатель. Да. Так вот, смотрите. Мы несем свой крест чистоты воровской жизни. Как-то вот звучит, да? От жулика. Мы несем свой крест чистоты воровской жизни. Ну, слушайте дальше. Она чище, воровская жизнь, чем вся ваша государственная конюшня. Братва должна понять, что нам грозит разложение. Нас хотят натравить друг на друга. Откуда этот ветер дует? С запада. Боятся антисоветчики идейной сплоченности и хотели бы нас разобщить. Я встречался с Буковским на Владимирском централе. Он хотел тогда втянуть братву в политику, чтобы преступный мир поддержал диссидентов. Но у нас нет хозяев. А у них всех хозяева на западе. Наша позиция пришлась не по вкусу политическим. Теперь для них преступный мир, как и Россия, словно кость в горле. После этого его убили. Кстати, в 1954 году Вася Бриллиант убил 3 воров в законе. Вы знаете, что такое убить вора в законе? Его нельзя убивать. Им там это... Перстень тут такой, да? Кто убьет вора в законе, он сразу умирает потом. А он лично убил 3 воров в законе. Знаете, он ничего не говорит, что убил их в 1954 году? Хрущев появился. Все вот эти хрущевские жиды подняли голову после смерти Сталина. И Советский Союз стали сливать. И надо было внедриться во все структуры, которые как-то организованы. Воровская структура была организована. И вот эти вот продались. Воры в законе, они вообще не должны быть продались. И он их взял и убил. Он рисковал. А закон такой, что даже, как в Бхагавад-гите там написано, вот что бы там ни случилось с ним, что бы он себя ни повел, убивать нельзя. Ну там... снять с него полномочия, ну вот смерти предать. Он взял их и убил. Интересный, да? Бриллиант. Бриллиант. То есть, И он больше патриот, чем некоторые там, ну, государственные аппаратчики, само собой, чем некоторые просто люди. Я хочу сказать, что во всех уровнях жизни, где бы ты ни был, если ты думаешь, а вот я там не там. Итак, бриллианты оценивают. Вот если посмотреть, я начал читать про эти бриллианты и практически руководство, как нам, в общем, поступать и жить. Почему бриллианты оценивают? По огранке, чистоте, цвету и массе. Ну, в каратах. Один карат, чтобы понять, что они, ну, ценные, это 0,2 грамма. То есть там... А что главное в оценке камня? Вот смотрите, огранка, чистота, цвет. Бриллианты бывают разного цвета. Они не все прозрачные. И масса. Что главное?
Вес.
Нет.
Огранка.
Огранка. Какие трудности прошел этот алмаз? Какие трудности? Потому что если не каждый можно, ну, и там должны они быть симметричные, одинаковые, понимаете, да? Не с каждого можно сделать. Огранка. Вот. Без огранки, это просто с Википедии, максимально выявляющий его естественный цвет, алмаз ценен только потенциально. Неизвестно, получится из него что-то или нет. Огранка — это испытание. Вот. О стихии Высоцкого, как сказать, иллюстрация. Кто здесь не бывал, тот не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тяни за всю свою счастливую жизнь, десятые доли таких красот и чудес. Откуда это, знаете, да? Ну, в горы. Там, про горы, да. То есть, если ты как этот, рожденный еще ползать, если ты, ну, на уровне своего тела, ты дальше не выходишь, ты десятые доли красот и чудес. Ни красоты, ни чудес, ни сам себя не покажешь, ни мир. И вообще, я не помню, кто говорил, что никто не знает своих способностей, пока их не испытал. То есть есть, ну, я не знаю, как сказать, дешевые люди. Вот есть булыжник на дороге, а есть алмаз. Да? Снесите к ювелиру, почувствуйте разницу. Есть дешевые люди, без огранки. Эти люди, почему они дешевые? Они избегают испытаний. Вот и все. Они просто избегают испытаний. Говорят, это от сатаны. От сатаны. Вот к Богу, Боже, Бог — это там, когда сидишь, и тебя никто не трогает. Вот. Так это Бог приходит к тебе. Он, вот. И эти дешевые люди, они предают за, как это там в Библии, за чечевичную похлебку, там свою честь, помните, да?
Да.
Продал там первородство. Потому что, ну что с этого первородства? То есть он потенциально свое будущее уничтожил. Потому что вот сейчас только было хорошо, да. А потом оно нужно, а ты его продал. Бога, друзей. Вот. А потом, когда тебе мало, ты тогда... приходит это испытание, но тебе просто одного испытания обогащает, другого грабит. И ты тогда последний свой ресурс берешь и просто, чтобы покушать. Ты же сам продолжаешь этот процесс. И поэтому некоторые говорят, что испытание — это вот такая, это вот нищета, да, вот нищета. Вот я не в зоне комфорта, мне кушать нечего. Нищета еще, извините, не показатель, что ты не в зоне комфорта. Твоя нищета, вот, ты просто, вот, просто не хочешь ничего делать. Ты просто поработать идти не хочешь. Вот ты нищета, да. Это зона комфорта. Потому что одних нищета толкает на какие-то действия, на какие-то активности, а другие нищие продают последнее, чтобы просто там поесть и помереть, и все. Продаются. Одни продаются, другие начинают воевать. Но вообще нищета, с ней начинается все. Вот Виктор Гюго, смотрите, что говорит. Это из романа «Отверженные». Нищета – это чудесное и грозное испытание, из которого слабые выходят, потеряв честь, а сильные – обретя величие. Это горнило, куда судьба бросает человека всякий раз, когда ему нужен, ей нужен подлец или полубог. Тебя будут варить в этом. И ты не останешься вот нейтральной заготовкой. Ты либо уж подлец, или полубог, со всеми вытекающими. Ну, я ему верю. Может, это Виктор Гюго, может, это такие, ну, французы ветреные. А вот Мэн Цзи, другой континент вообще. Когда небо хочет усовершенствовать великого человека, оно всеми возможностями и способами испытывает его, пока он не выйдет победителем из всех бед. Другой континент, вообще Америка, Луис Ривера. Познать себя можно только через большие испытания, большое горе или большую любовь. Это из книги, которая начинается «Есть только те, кто сражается». А кто не сражается, их просто нет. Оно никак себя не проявляет. И что тогда? И что тогда? И зачем это? А потому что, если ты будешь верным, потому что есть верные и предатели, ну, продавшиеся там за что-то. Верного в малом, вот ты в нищете, но ты не сломался. А тебе покупают, да давай мы тебе там вот, ну, ты нам подходишь. Мы тебя поставим на этот пост, но будешь это делать то, что скажем. Вот, а ты скажешь, нет. Вот так вот верного в малом подставят над большим. Верного в малом. Потом, вот. А неверного в малом, ну, поставят тоже над большим, но это уже епархия дьявола. Те тоже, да, те тоже. Вот. И вот эти лидерские качества такие всякие, ну, дурацкие, я бы сказал, эти всякие, за них еще платят деньги, семинары, лидерские качества, надо вот это, да все это ерунда. Лидерские качества, они в тебе уже есть, надо их просто, они должны развернуться, как крылья у бабочки, да? Развернуться, но они разворачиваются не на семинарах, а во время испытаний. Почему? Потому что лидерские качества – это качество твоей личности, потому что они же не одинаковые лидеры, это в толпе все одинаковые. Вот они так должны развернуться, и у всех разные испытания. А на одном и том же семинаре, ну, в общем, лучше не надо. Да, лучше не надо, да. Лучше такой семинар, чтобы люди не боялись идти на испытания, которые им положены. Вот такие семинары, да. Вот. Иакова, глава 1, 12 текст. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни. А венец жизни что? Что венец жизни? Ну, когда хорошо, да, когда хорошо, кажется, да? Венец жизни. Венец жизни – любовь. Ну, понятно же, да, венец жизни – любовь. Ты прям вот, прямо с Богом рядом, Он есть любовь, и ты есть сама любовь, вообще никаких проблем, да, и любовь не такая вот, это с бантиками, а настоящая, в реальной, вот, и, ну, я как доказательство привожу стихи Высоцкого, потому что этот человек любил, вот, и много, и одна правда, он ни одной буквы не лгу, помните, сказал? Вот он пишет, и много, это его про любовь песня, и много будет, я не спою так, конечно, и много будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, и рыцарей своих для испытаний, все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна, и так далее. О, любовь, да? Хлопотная штука, оказывается. Хлопотная, но сильная, потому что если силу, это давление не будет, то есть она, любовь, глагол, если она перестанет действовать, она вот как тот бриллиант рассыпется в графит, да и все. Да. То, что мы называем счастьем, это я цитирую Льва Николаевича Толстого, то, что мы называем счастьем, и то, что мы называем несчастьем, одинаково полезно нам. Если мы смотрим и на то, и на другое, как на испытание. Лев Николаевич Толстой. Вот. А мы вот это хорошо, это плохо, это от Бога, это от дьявола, одинаково полезно. Если мы смотрим на это как на испытание. Вот. А однажды со мной случился такой случай, я его рассказывал. Я думал, что бы это такое значило. И я пришел домой, а это было время, когда я увлекался всякими практиками, в том числе гадалками всякими. Например, вот Идзин, книга перемен. Знаете, да, там кидаешь кости, выпадает какая-то гексограмма, читаешь ее там. Она, не то, что вот это продаются там, а у меня была настоящая книга перемен. Там такие тексты, голову сломаешь. И я читаю, ничего не понимаю, что же со мной случилось. А со мной случилось вот что. Я шел из клуба «Логос» и поздно вечером. И я проходил базар Анголенко. Вот. А это сейчас там везде охрана и закрыты ворота, туда сейчас в базар не войдешь. А тогда не было. Тогда, ну, вот я так вспоминаю, интересные были времена, никто не прятался, никаких вот заборов не было. Вот. Я прохожу прямо сквозь этот базар, не надо было огибать, как сейчас, можно сквозь него, по кратчайшей. И я чувствую затылком, что за мной идет человек, и я прям почувствовал, он идет ко мне. И потом я посмотрел, внимательно увидел еще троих. И мой компьютер бортовой, значит, это вычислил, что мы вместе сойдемся у тех ворот. Все пятеро. И я подумал, так, что же делать? Я же прекрасно, и мое тело мне рассказывает. Я прекрасно бегаю. То есть, 100% они меня не догонят. Я бегаю со второго класса. То есть мой старший брат на 5, троюрный брат, я с ним тренировался, а он на испытаниях, ну, на соревнованиях был, а я вместе с ним второклассник бегал. Вот, на 5 лет старше он был. То есть убегу запросто. И мне в голове нельзя. Вот прямо голос, нельзя. Я так, значит, значит, я их побью, что там трое, чепуха. Да я карате занимался в Союзе, я потом на Кубе занимался, да я потом сам обучал. И в голове нельзя. Да что же делать? А что же делать? И вот мы... И нет ответа. И я что-то понял, что вот этот голос нельзя. Я его слышал, ну, раза 4 в жизни всего, в разной ситуации, мне вот кто-то подсказывал. Вот такой, такой грубый мужской голос. И вот они ко мне окружают меня и рассказывают мне на русском матерном, что давай капусту, там все дела. Я говорю, ну нет у меня ничего для вас. Они опять на русском матерном рассказывают мне, что ты врешь. А я говорю, нет, я уже года 3, наверное, года 3 не вру. Они говорят, как не врешь? А почему? Я начал им читать лекцию. Почему врать нехорошо, потому что это страшно нерентабельно. Вот. Минут 7. Они мне пожали руку, все втроем, и отвалили. И там через 10 минут я был уже дома. Думаю, что оно такое было. Вот. И в это время, через минут 20, да, а я же возгордился очень сильно, что я вставил мозг вот этим, как их назвать, шпана вот это вот. Я им поставил, теперь они теперь вообще молодцы будут, не врать, не воровать, ничего. И заходит мой друг Олег Малый, это да, и говорит, мне только сейчас трое встретили, обшмонали все. Только сейчас, говорит, я. Ну, я понял, что я их не впечатлил, но все равно, наверное, все-таки я впечатлил, но по отношению ко мне, вот они были так. И я достал египетский оракул, и там был вопрос и ответов там за 1000. И развернул, и ответ был такой, просто испытание. Я думал, что же испытание такое? И я тут вспомнил такую вещь, что на этом клубе «Логос» я рассказывал, что не надо ничего бояться, что бы ни случилось, тебя только там, как стращают. А ничего с тобой не случится, потому что с тобой Бог всегда есть. Если ты только это будешь помнить, ничего с тобой никогда не случится. И вот только это и рассказал, так всем красиво. Раз, и тут же проверочка, испытание. То есть ты это раз рассказал, с тебя вот за это и спросится. Вот было такое испытание. То есть если вы чего-то расхвастались, что вот я такой, вас проверят именно это. Но я хочу сказать, хвастайтесь. Вот, потому что вас проверят. И вы же когда же говорите, вы же искренне это говорите. Вот. Но вы утвердитесь в этом. Что такое испытание? На техническом языке. Читаю. Опытное определение количественных и качественных свойств предмета испытаний, как результат воздействия на него при его функционировании. То есть труп не испытывает. Испытывает живого человека при каком-то, и вот его испытывает. Насколько он психованный, сильный, слабый. Испытания обычно проводят с целью получения сведений, необходимых для принятия решения о соответствии предмета испытания заданным требованиям. То есть ты проходишь испытания, и тогда тебе Бог дает, говорит, ну, годен. Как вот в армию, да? Смотрят, а это... Но тут ходовые испытания. Ты делаешь, и тебе смотрят, ну да, пойдешь. И потом люди думают, где предназначение, что не дают. Испытание прошел. Испытания прошел. Человеческие. Испытания бывают по назначению. Определительные, периодические, клинические. Это все про нас. По характеристикам. Механические, прочностные. Испытания на совместимость. Я ж не один, да? На совместимость. Вот я бы один вот такой вот бы. Вот, только вот убрать вот этого и вот этого. Вот, вот. На совместимость. На надежность. Очень важная. И многие начинают преодолевать испытания, достигают какой-то прочности, становятся лбазом и останавливаются. Останавливаются. Вы знаете, есть тигр, а есть лев. И вот тигр, кто сильнее по-вашему? Тигр или лев?
Тигр.
Лев по всем показателям сильнее. Но статистика говорит, что они немножко по-разному живут. Это называется прайд. Вот один лев, и у него прайд. Куча львиц. И где-то из 10 схваток между тигром и львом побеждает тигр. А вот эти 2, когда побеждает лев, хотя он всегда сильнее, это либо он лев-одиночка ходит, либо только который обрел свой прайд. Потому что он тогда ленивый становится, там это 7-10 тигриц, если кто-то там он только муркнул, они как туда раз и порвали все, а он лежит себе там. Вот. Но когда ему надо драться, вот это, когда он уже вот размягший, он проигрывает слабейшему. Вывод можно не озвучивать, да? В комфорте мы перестаем повиноваться Божьей воле, потому что, почему? Потому что зов комфорта сильнее становится. Потому что в комфорте, ну, нету этого. Вообще в комфорте Бог вообще ничего не говорит. Я, говорит, а, я пришел сюда, можно войти? Да, заходите. Он говорит, а можно выйти? Не, я тут остаюсь. Он говорит, ну, а здесь я не буду с тобой разговаривать. Потому что надо идти как-то дальше. И когда у нас нет испытаний и трудностей, мы деградируем. Есть знаменитая, я когда-то ее рассказывал, называется Вселенная 25. 25 это значит 25 таких опытов было. Стеклянный такой огромный контейнер, туда заселяли крыс. И этим крысам все было, вода, еда, совокуплять, гнезда готовые, ничего не надо. Они вымирали. Казалось, они должны там размножаться со страшной силой. Они достигали там чего-то, и от лени там все там. И там у них голубые появлялись, вот эти даже. Да, там. И самки не хотели ничего, агрессивные становились от безделья. От безделья. Потому что не было испытаний никаких. Убрать все и вымирает. Вымирает. А вот теперь я прихожу такой к изюминке вот этой лекции, потому что есть разные испытания. Но есть испытания хронические, то есть не сданные испытания, а есть испытания, которые вот оно пришло, раз порешали, ух, как было плохо, потом вспоминаешь, как вот моя была победа, потом следующее испытание, не похожее, а есть одно и то же, одно и то же, одно и то же, годами, я от нее и бегаю, я и так, хронические, то есть нерешаемые проблемы. Нерешаемые проблемы, это знаете, что самое страшное? Я привык к этим трудностям. Понимаете? Я ее не решаю не потому, и вот если я привыкаю к трудностям, ну вот так вот косо ходить, или мне сказали вот там ходи, а сюда не ходи, потому что мы тебя там не любим. Я привыкаю к этому, и в этом мой комфорт. И вот эта одна проблема, она одна из сотен проблем, она меня убьет. Потому что здесь я предаю Бога, себя и все такое. Вот. Хроническая, которая долгая проблема, нерешаемая проблема. И вот она одна, те сотни проблем, ее одну не стоят. Поэтому надо браться за них, за давнишнюю. Избываться. Вот мы говорим, комфорт это вот телевизор, чипсы и все. Нет, комфорт, когда пришла проблема, а я уже знаю, как от нее избавиться, чтобы с ней дела не иметь. Вот это самый главный комфорт. Надо ее решить. Надо ее просто решить. Потому что постоянно нерешенная проблема может свести на нет твою улыбку, призвание, смысл жизни. Она может разрушить вообще всю твою жизнь. И вот, прочитаю Библия. «Подобным образом посеянное слово на каменистом месте». Посеянное слово, это значит, Бог тебе сказал, сделай это. Кому-то морду набить, кому-то все-таки там помочь или что-то. И все время тебе говорит, а ты от этого бегаешь. И вот он тебе сказал это слово, и оно упало на камень, и не проросло. Почему? Читаем. Подобным образом посеянное слово на каменистом месте означает, что тех, которые услышат слово, с радостью принимают его, но не имеет в себе корня и непостоянно. Потом, когда настанет скорбь и гонение за слово, когда они раз дернутся это выполнять, кто-то скажет, чу-чу-чу, куда это ты? Тотчас соблазняются. Когда наступает гонение за слово, когда Бог говорит, иди туда, там будет препятствие. Ты думаешь, он тебе скажет, а там тебе говорит, заходи, нам Бог тоже сказал тебе принимать. Нет. Тебе надо что-то проявить. Ты с этим Божьим словом идешь, ты должен его повторять сам себе. Потому что весь страх уходит, когда ты повторяешь Слово Божье. Слово Божье это не в Библии ты что-то выучил там наизусть. А что он тебе сказал делать, это сам себе повторяешь. И это слово, все страхи, и ты идешь и это делаешь. Еще раз. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. А потом, когда наступит... А что такое корни? Корни, это я постоянно с ним разговариваю. Укореняюсь в чем? Ну, в Боге. Разговариваю с ним. Корни. А если не разговариваю, потом раз, опа, в недосяжности. Корня нету. Тут в недосяжности, а тут мне говорит. Ну и что перевесит, конечно, это. И когда настает скорбь, загонение за слово, тотчас соблазняется. То есть без корня проблем не выдерживает человек. А с корнем – да. А проблема приходит ко всем. А скажите мне, где этот корень все-таки? Вот есть такие... Как это? Рода веры. Слышали про таких, да? Вот есть род. И вот есть люди, за которыми стоит вся, ну, по этой теории, вся сила их рода. И они говорят, эта теория говорит, ну, я поддерживаю эту теорию. Вот это славяно-арийский веда, там, да, род. Что все мои предки во мне. И поэтому один сильный и умный, а другой слабый и глупый. И род с большой буквы, это вот как вот у христиан Бог. Ну, если взять вайшнавскую традицию, то мы тоже дети нашего отца, и там вот взять там Кришна, и вот он идет, идет, и тоже. И чем он отличается от рода? Да ничем. Так вот, я имею связь с этим родом или нет? Начнем с того. Ты папу, маму любишь? Нет. С родом нельзя, потому что, ну, вот это первый вот барьер. Что там дальше говорить? Должен с ними наладить отношения. Как? Ну, не подлизываться, конечно, не угождать всем, потому что угождение развращает людей, и ты за это получишь. Вот, потому что он станет еще больше зверем, этот человек, и просто тебя не даст это делать, а себя вести достойно, ну и уважать других. Ну, это не сегодняшняя тема. Род, род. Не укоренен, у тебя корня нету, потому что ты оторван от рода. Почему человек быть оторванный от рода? Почему? Он что-то, ну, что-то сделал такое нехорошее. Что-то нехорошее. Папа с мамой не хотели это, а он сделал. Вот. И род его так вычеркивает. Знаете, как вот паршивая овца, потому что род имеется в виду, это не то, что вот которые сейчас живут, сколько семья, большая семья. Род эти, которые не воплощенные еще души. Их там целый рой может быть. И они на тебя смотрят, как ты там это, этот род продолжаешь, потому что они хотят воплотиться вот здесь вот. Вот. Они на тебя смотрят, и если ты правильно себя ведешь, а мы знаем, как себя правильно вести, они тебе все помогают. Если ты неправильно ведешь, как они тебе будут помогать? Чтобы ты дальше, а если ты очень неправильно ведешь, и у тебя связи с ним, они тебя отсекают. И ты глупейший из глупейших, слабейший из слабейших, и ни молитвы, ничего, потому что ты вот как муравей от муравейника отстал, и что? Надо сказать, что... Все мои дела, они, ну, в роду происходят. В роду. В конечном счете это род человеческий. В конечном счете. И дальше можно. Но без папы, мамы, извини. И в общем, ты соблазняешься, потому что корня-то нету. Корня нету. И написано там. Почитай отца и мать, да продлятся твои годы на земле. Продляться — это означает не увеличится срок жизни, а увеличится срок эффективной жизни. И говорится, с мамой хорошо, значит, личностные отношения все в порядке, с папой хорошо, значит, имперсональные, то есть социальные все в порядке. А если не то, то и как ты? Что ты вообще тут нужен? И когда ты соблазняешься, то есть нет корня, Слово Божье прошло даром, это ты отпускаешь Слово Божье. А Слово Божье — это твоя сила против проблемы. И у тебя нет защиты против проблемы, если ты отпустил Слово Божье. Тебе было сказано так, а ты передумал. То есть пропустил Слово Божье через призму то, что тебе кто-то там сказал. И ты посчитал, что, ну, наверное, оно это. Надо твердо стоять, Бог сказал, значит, все. Там. И дьявол с помощью проблем тебя убеждает не держаться за Слово Божие, отпустить. Нет смысла бороться. Кому это вообще нужно? И это больные люди. Больные люди. Они здоровы, пока молоды, когда постареют, эти проблемы, ну, у них фиксируются с помощью каких-то заболеваний. И вот я хочу прочитать стих. «Для больных привычкой жить плохо». Потому что самая отвратительная привычка — это не курить, не пить, не матюкаться. А самая плохая привычка для человека — жить плохо. Которая проистекает из того, что мы не хотим быть бриллиантами, мы не хотим спасать там человечество, мы не хотим быть твердыми, мы не хотим состояться, мы хотим просто жить комфортно. Вот таким графитом. Привычка жить плохо. Это очень комфортная привычка. Я прочитаю стих. То есть он не особо так призывает к чему-то, но он говорит, что как тебе не стыдно. Написал его стихотворение Саша Черный написал в 1910 году. Кстати, стих так называется «Больному». Представляете? «Больному». Читаю. «Есть горячее солнце, наивные дети, драгоценная радость, мелодии и книг». Знаете, я про что хочу говорить? Некоторые сейчас скажут, ну да, сейчас вот этих педиков разрешили, там коммуналку увеличили, плохо, что делать? Что мы можем делать? Да, они все там при власти такие сволочи, а что мы можем делать? И мы привыкли. Они потихонечку приучили с помощью окон Авертона, знает, потихонечку, постепенно, жить плохо. Сначала так, привык, потом еще привык, как закалка холодной водой. А еще привык, ему уже настолько плохо, настолько у нас мало ресурсов, и нам кажется, что нормально, смотрите, какие мы молодцы. А это вредная привычка. И мы теперь боимся что-то сделать. Они уже не правы там в 10-м поколении, в 10-й ступени, нам уже налгали и все такое. А нам теперь надо подниматься туда, но мы привыкли, и нам комфортнее. Ну что ты скажешь, а что ты изменишь? Ну, тебе будет плохо, остальные тебя поддержат. Да нет, они не поддержат. Они будут из угла посматривать, там его прибили еще или нет. Вот. Привычка. Знаете, почему мы думаем, вот если меня поддержат, я, наверное, выйду. Привычка жить в комфорте. Поэтому я говорю, что Бог когда говорит, ты будешь выходить один. Один. Итак, есть горячее солнце. То есть, как бы плохо не было, он говорит, есть еще хорошие, есть еще алмазы. И ты ориентируешься не вот эту массу, которая уже мертва, а на тех, которые еще живы. На что ориентируешься? Есть горячее солнце, есть наивные дети, драгоценная радость, мелодии книг. Если нет, то ведь были на свете и Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Грик. Есть незримое творчество в каждом мгновении, в умном слове, в улыбке, в сиянии глаз. Будь творцом, созидай золотые мгновения. В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз. Бесконечно позорно в припадке печали добровольно исчезнуть, как тень на стекле. Разве новые встречи уже отсияли? Разве только собаки живут на земле? Если лучшие будут бросаться в пролеты, скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц. Полюби безотчетную радость полета. Разверни свою душу до полных границ. А вопросы? Вопросы не знают ответа, но летят, разожгут и умчатся, как корь. Соломон нам оставил два мудрых совета. Убегай от тоски и с глупцами не спорь. Слабые люди – это глупые люди. Они тебе будут рассказывать, что этого нельзя делать, что это все бесполезно. Не надо с ними спорить, просто твой выход. Если ты говоришь, вот у меня не получилось, потому что вот эти... Нет. Важно твои действия, а не то, что тебя поддерживают, не поддерживают. Проблема, она охраняется немножечко мистики, а на самом деле... Все замалчивают, да, вот эти вот чакры, вот всякие, ну знаете, есть тонкий мир, и этот тонкий мир видят дети, у которых родничок тут не зарос, и видят собаки, собака смотрит в угол, у нее шерсть с дыбом, она рычит. Почему? Она видит там какого-то беса, взрослые не видят. А вы знаете, почему собака рычит на труса? Она рычит не на человека, она рычит на беса, который сидит на плечах этого труса. На нормального человека собака рычать не будет. Люди одержимые, люди, которые не бриллианты, они становятся пищей бесовской. И у них ничего не получается. Они не могут адекватно прореагировать, потому что не они уже реагируют, а бес реагирует. И на них их сложно любить, потому что там бес там корректирует все вот эти вещи. Этот человек перестает видеть хорошее. Вот больному я читал, да? Есть еще все. Если он видит даже хорошего человека, он скажет, там у него выгода какая. Он уже перестает верить в хорошее, верить в добро перестает. Это бесовщина. И вот проблемы наши, хронические проблемы, которые устоявшиеся, они охраняются бесами. Что вперед? Приходит бес, организует проблему, или проблема, а потом приходит бес? Бывает и так, бывает и так. Бывает и так, бывает и так. Разные вещи бывают. Я говорю, потому что я имел практическую практику на этот счет. Помните, я рассказывал, пантакль и человек, я делаю, выжигаю, человек выть начинает. Это есть в людях. Но говорит, это нет, это все какое-то там колдовство. Нет, это реальность. Это реальность. И то, что нас убедили, что там нету дьявола, нету там бесов, и вот нету вот этих родов, вот ничего нету, и теперь нам бери голыми руками. Нет. Так вот, сбился. Вот пришел человек из рода, я сразу сбиваюсь, когда приходят сильные люди, я просто... Устоявшаяся проблема. Значит, раз вот я отступил, вот проблема, и я отступил от проблемы. И дьявол смотрит, ага, отступил, слабое звено, а ну-ка я своего архаровца там это пришлю, там раз, и присылает своего беса, потому что там прорыв. Вот в моей ауре, хотите, скажите так, в моей жизни, в моем поведении, вот это поведение просто уже припарковали какого-то беса, который начинает там регулировать это движение. И у меня возникает, и потом меня или к бабкам ведут же к бабкам, помогает. А что эта бабка делает? Она работает вот с этими тонкими существами. И вот этот бес, он смотрит и регулирует мое поведение. И тогда проблема усугубляется. Потому что через эту проблему, то есть, знаете, у города много ворот, достаточно одни открыть, и чтобы весь город завоевать. И у меня вся жизнь на смарку. Из-за какой-то одной проблемы, хронической. Слабое звено. И вот это слово Божье действует на вот этого демона, которого припарковали ко мне, как, знаете, стража ворот. Как, ну, как я не знаю, дихлофос на таракана. Но причем именно то Слово Божие, которое говорит мне что-то по поводу этой проблемы. И вот надо его повторять для себя. Вот только это. И у каждого оно будет свое. И когда-то это сделать. И тогда эти ворота, ну, закрыть. По-другому. В общем, получается, в конце концов, этот демон захватывает всего тебя. Бес. Демон — это сильно сказано. Вот. И все твои дела встали. Потому что кто у тебя начальник? Вот этот вот бес. Все дела встали. Время проходит зря. Потом его не хватает, этого времени. И потом нищета. Вот так дьявол действует. И я хочу сказать, что бесы, они более долгоживущие, потому что у них нет плоти из воды и из земли. Они живут дольше, потому что другие субстанции, ну, дольше держатся. И поэтому бесы, которые есть сейчас, они такие же самые были 100 лет назад и 1000 лет назад. Те же самые. И поэтому, когда мы видим проблемы, которые у нас сегодня, у людей есть, они точно такие же были 1000 лет назад. Вот точно такие. Потому что проблемы, я имею в виду хронические, нерешаемые проблемы. Мы вообще сегодня говорили о проблемах. Но проблема для того, чтобы ее решить. А есть нерешаемые проблемы, они такие же самые. И куча семинаров говорят, нет, кроме Слова Божьего тебе ничего не поможет. Слово Божие — это единственное для... Вот. И потом они поселяются, эти демоны, они пожирают мою вот эту плоть, уничтожают, потом переселяются в следующую плоть, и следующую, и следующую, и следующую. И поэтому была у нас лекция здесь «Звень люди». Помните, да? «Звень люди». Есть люди, есть такие, как «Звень». «Звень баба», про одну сказали женщину в каком-то фильме. Зори здесь, не помню. Никто не помнит, да? Вот, звень. И вот мы должны звенеть. Мы звеним тогда, когда дхарма. А дхарма — это не то, что я себе придумал, а то, что Бог мне сказал делать. И даже по мелочам, он говорит, и по крупному, и по мелочам, я это делаю, я все время занят, я все время этой дхармой защищен. Если я... меня почему-то отвлекли, соблазнили, и я не увлечен своей дхармой, своими делами на 100%, как это говорится, время, оставшееся после молитвы, с удовольствием заберет сатана. Вот я 80% сделал дела, теперь я отдохну. Вот эти 20% приходит дьявол и начинает меня искушать. А я же говорю, ну я же столько работал, могу и расслабиться, ну покурить там, я не знаю, что, у кого что, ну ширнуться, а что, смотри, я вообще там родину спас практически, да? Вот. И тут он приходит, и мне надо, и он приходит не просто так, а приходит в виде проблемы. Ну сначала я там ширнулся, а потом приходит эта проблема, она после того, как я сдался. И у меня 20%, которые я не истратил на дело, а отдых, кстати, входит туда тоже, отдых. Мне не надо отдельно как-то отдыхать. Я истрачиваю на оборону. И опять получается те же самые усилия, но пока я трачу на оборону, пока я занимаюсь вот этой войной, в которой я не выиграю, кстати, не выиграю, это то время, где мне была бы прибыль, а тут у меня убыль. И возникает опасность еще. Вот, поэтому что надо делать? Не бороться с демонами, а выполнять волю Божью. И все. Адхарма тебя защитит. Адхарма. Выполнять волю Божью. И потому что там, где Дхарма тебя не защищает, там воры, враги. Вот. И собаки на тебя гавкают, и шерсть дыбом у них, потому что они на бесов гавкают, не на тебя. То есть в тебе черви завелись. А когда ты плотный такой, звенящий, не пролезет никто. Колоссянам глава 2. Я к тому, что есть такое хорошее слово, философия, хорошее слово, да? Знаете, что такое философия обозначает? Любовь к мудрости, любомудрие, да. А по-другому еще говорится наука обо всем. Наука обо всем. Так вот, когда нам Бог говорит, сделай конкретно это, и мы начинаем заниматься наукой обо всем, он мне конкретно говорит, вот это, ну ясно как день. Вот. То есть я просто трус. По этому поводу стих такой. Посему, как вы приняли Иисуса Христа, ну, для других традиций, вы приняли Бога, значит, Бог сказал, ты принял, значит, пошел делать, да? Так и ходите в нем, и смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, а не ко Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, а вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти, который, истребив учением бывшего о вас рукописание, которое было против вас, еще раз на бис. То есть Иисус пришел, Бог пришел, сказал, а вас вот эти вот все философы пишут, что вы никто, и вам тренироваться надо, и заплатить много пожертвований, и пройти кучу семинаров надо, потому что ну, рукописание говорит, что вы ну, слаб человек. А Бог пришел, который, истребив учением бывшее о вас рукописание, которое было против вас, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору. Понимаете? Если я не буду философствовать, а сразу пойду туда, я властно подвергу ну, начальство позору. Это Библия. Восторжествовав над ними собою. Бхагавад-гиту смотрим, в конце написано «Радость от своего могущества». А если в тебе бесы управляют, то извини, не могущество. Еще раз прочитаю. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию, пишется философиею, и пустым обольщением, не ко Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества, телесно, не духовно написано, телесно, и имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти, который, истребив учением, бывшее о вас рукописание, которое было против вас, отняв силы у начальства и властей, властно подверг их позору. Потому что всякая нечисть наглеет, пока мы занимаемся философией. Как это называется, когда нечисть наглеет?
Хуцпа.
Наглеет, а все так, вот это ничего себе. И никто ничего не говорит, а оно наглеет и наглеет. И мы занимаемся философией. Пресекать сразу надо. Вместо того, чтобы поставить на место тварей, мы занимаемся философией. Потому что людьми их назвать сложно. Пока мы задаем себе вопросы, мы игнорируем прямые задания и указания Духа Святого. Вот когда дело сделано, разбор полетов можешь, да, сравнить, да, все интересно. Вот тогда как раз отдохнешь и насладишься чем? Радостью своего могущества и чем еще, как он, под позором вот этих нечисти. Потому что этот позор, это радость для многих угнетенных, которые скажут, а мы-то думали, они такие всесильные, они какие-то не всесильные. Ты обрадуешь многих людей, дашь им тоже силу. Эти бесы претендуют на власть, которой не умеют. Ну, например, хочется ближе к теме. Ну, например, Верховная Рада не имеет даже юридической власти. Да? Давно доказанный факт. Их офисы в США и в Англии. Это просто, ну, как ООО с ограниченной ответственностью. Да, так? Правильно? Итак, два. Стой против проблемы сколько нужно, какая бы она ни была. Ни в коем случае она не должна быть хронической. Ни в коем случае не привыкай к проблеме. Только привык к проблеме, ты попал. Потому что это самая главная зона комфорта. Это не где-то дома отдыхаешь, а когда ты вышел, опять проблема, и ты уже подготовленный, знаешь, как от нее уйти. Нет, надо идти на сближение и как-то решать. Другого пути нет. Первое. Потому что она уйдет. Раз не уйдет, два не уйдет, на третий раз уйдет. Второе. Проблема, которая не решается, вызывает тогда адаптация, привыкаешь к плохому. Сам тогда человек решить не может проблему. Она становится комфортнее, чем слава Богу к тебе. Проблема становится комфортней, и ты согласен здесь жить. Дальше знаете, что будет? Предательство. Себя, товарищей. Ты идешь в услужение туда. Ты можешь стать стукачом. Вот. Потому что они этих бойцов берут, особенно которые сломаны, они берут на свою сторону, чтобы ну, все видели, смотрите, вот прыгал, теперь нам служат. Вот. И там тебе комфортно. Вот к чему приводит адаптация. Конечная адаптация финала апофеоз – это продажность. Ну и что и может вытолкать с этого состояния человека? Дух Божий, потому что ничего не может. Сначала что-то происходит, внешний какой-то толчок, и Дух Божий внутри тебя говорит, а теперь вот с этим надо сделать вот так. Ну, например, в Библии полно таких вещей, в Бхагавад-гите полно таких вещей, не в Бхагавад-гите, в Шримад-Бхагаватам, извиняюсь. В Библии, например, там Самсон был такой, знаете, Самсон, очень такой, никогда не стригся. Вот. Его там, история была такова. Он был в какой-то там, в укрытии, пришли там люди и сказали, давай мы тебя свяжем, выведем к филистимлянам, потому что они тебя развязанного боятся. Вот. Он говорит, а вы меня не убьете? Они говорят, нет, честное слово, ну давай связывайте тогда, ладно. И они его связали, и он вышел, вил филистимлян, и там было написано, и сошел на него Дух Божий, вот, и веревки на нем, а его завязали там, подчеркивается, новыми веревками, чтобы не сразу порвал. Ну, наверное, ну, сейчас не это главное. Главное, что веревки на нем истлели, как там, как истлевший лев, что-то написано. Он их раз, и там нашел какую-то там, под руку подвернулась ослиная челюсть, и там 1000 человек сразу убил. То есть, Дух Божий сходит, то есть, Не он сам пришел, увидел и решил. На него что-то сошло. И вот иногда что-то тебе показывает, и ты решаешь, что ты решаешь. Тебе что-то показывает. Например, как я бросил есть, ну, мясо. Я слышал, да, потом перестал его есть и не ел, а там запашок, а мне это, понимаешь, ну, привычка. И думаю, да боже, ну вредно, а что вкусно-то пахнет, почему? Что за дела вообще, да? Не понимаю я, что мои чувства, что дурные чувства. И иду мимо, в таком размышлении иду, опять же ночью иду. Темно, ничего не видно, и распахнутые двери гаража, освещенные, просто как вот экран, портал в другой мир, и там палят свинью. Кровище, вот так вот. И домой прихожу, это было так давно, что я не помню, в позапрошлой жизни. Там сало мне нарезают, я говорю, нет. И с тех пор никакие шашлыки мне хорошо уже не пахнут. То есть... Ну, я что хочу подчеркнуть, это всегда вот внешнее что-то такое, и потом Бог говорит, комментирует на это так неожиданно, и во мне появляется опыт. И я хочу вот сказать, что кто-то знает, кто такой Дмитрий Данилов? Нет, а это и вы не знаете, вы должны знать. Дмитрий Данилов — это прототип ворошиловского стрелка. Все видели «Ворошиловский стрелок», как там дед-пенсионер разобрался там с тремя подонками, которые изнасиловали ее дочку. Внучку, извиняюсь. Там и с дочкой была, вот, прекрасно ее сыграл. Так вот, дело в чем, что это все было. Это было по роману Говорухина, что-то «Женщина по средам», по-моему, да? А до этого был настоящий человек, только он был, это было в Москве, он был в семье боксера, воспитывался, владел единоборствами, потом сам напросился в Афган, по-моему, то есть в Афган, не просто куда-то, а вот в Афган, достойно отслужил, там за спины товарищей не прятался, вот, а до этого... До армии он спас одну девочку, на которую там напали трое там негодяев. Он их это своими там приемчиками сделал. И между ними завязались романтические такие чувства. Она ему говорит, все, жду. И где-то за месяц или за два письма перестали поступать. Но он подумал, ну что, может, кого-то встретила. Ему вот уже, ну, дембель называется, да. Ну, правда, казалось страшнее, он когда приехал, оказалось, там целая группа, порядка 10-7 там человек их затащили в подворотню, изнасиловали, избили, с мясом вырвали сережки, вот, ограбили все, что могли, и, в общем, она в таком состоянии, ну, в никаком состоянии, там лечилась, не лечилась, и она не могла, не вынесла позора, она приняла смертельную дозу снотворного. Вот. То есть она могла бы жить, но она такой шок бывает, человек переживает. И он это узнает, когда приезжает. Ему родители, ее родители дают ему письмо. То, что я рассказываю, это вот было. Вот это как Бог показывает человеку. Нормальный человек. Вот он читает это письмо. И это его не это. Ну, он, жизнь потеряла смысл. И там, чтобы его поддержать, у него там был товарищ, который не отходил, чтобы он там с ума не сошел, не повесился никуда, взял ему, притащил видик, это 90-е годы, видик еще не у каждого далеко был, видик, и там много этих видеокассет, и ему попался фильм «Жажда смерти» с Бронсоном. Когда примерно такая же ситуация, когда у одного... Нормального человека, талантливого архитектора, который ни единоборством, ничем не владеет. Просто нормальный человек. Более того, этот человек, даже он когда служил, я не помню, в Афганистане или где-то, не в Афганистане, извиняюсь, в этом. Во Вьетнаме, да, во Вьетнаме. Он был отказник, то есть он отказался стрелять вообще в людей. И где-то в сан-роте там перекантовался как-то. И вот он отлучился, туда приходят просто шпана, отморозки, молодые, ну, стали там насиловать дочь, его дочь и жену. Жену, ну, жена убита, а дочь примерно в состоянии таком, как вот та, что она, ну, просто сумасшедшая стала. Вот. И он потихоньку, да, он обратился к этим, в полицию, а там сказали, ну, ты знаешь, насколько этой преступности, ну, и где вот их искать, это вообще это очень все сложно. Вот. Аналогично же было это с этой девочкой, которая обратилась в милицию, но ей просто сказали, а что ты по ночам шляешься вообще-то? И все. И тогда он решил, вот сам разобрался. Он сделал себе интересное орудие. Шестопер. Знаете, что это такое? Это такая дубинка. Кстати, это символ власти. Бывает булаву держит, а бывает шестопер, символ власти. Перья, шесть перьев торчат. То есть это ударное и режущее, это страшное оружие. Но это не как лезвие, они такие толстые, потому что их ты не сломаешь. И вот они так торчат. Но если там попасть, это все. И вот смотрите, вот Бог вот есть. Он вышел с этим орудием. И в первый же день он начал бродить по районам. И ну, он эту решил преступность просто уничтожать. И в первый же день он увидел, как опять в подвал тянут девочку. Сколько-то, не помню, там человек. Вот. Он сказал, привет. Они, есть там где мышцы размять. Ну, он первым ударом попал как раз по всем признакам именно в того человека, который потом оказался одним ударом, он половину зубов лишил и одного глаза. Вторым ударом там другого, орудие даже страшное, они в ужасе, просто в ужасе, в диком, ну, поубегали, вот, ну и он дальше начал чистить. И в милицию стали поступать, преступность резко упала, это было в Москве. Он ходил и там просто бил насмерть, или калечил так, и все они оказались отпрысками очень богатых родителей. Понимаете, вот когда вот так вот нету нужды, нету ничем заняться. Представляете, какая гадость вырастает, какой мох, какая плесень вырастает, да, с людьми. У них нет никаких испытаний, смотрите, что они делают. Вот. И он отбивал там бабушек, дедушек, там бабушка идет, пенсионерка идет с авоськами, они ее просто останавливают, отбирают последнюю зарплату и пинают еще. Почему это известно? Потому что он только это видит, подходит, они от бабушки, и он берет шестопер свой, он и так без шестопера бы им их отшестоперил, да. И все хорошо. И все хорошо. Милиции это, знаете, не понравилось. Преступность упала, потому что эти милиционеры, они только охраняют бабушек, которые там это семечками не в положенном месте торгуют. Или там это пенсионеры где-то там выпивают не в положенном месте. А настоящая преступность, и мало того, что если поймаешь, а вот первого, которого он там это пол лица лишил, он живой же остался, он сын прокурора, а мама его в торговле где-то по-крупному работает. Вот. И они его отмазали, когда дела сейчас поднимают, это известное дело, поднимают, оказывается, он с мясом вырывал сережки, он был неоднократно в изнасиловании участвовал, причем всегда шел как-то свидетелем. Ну, папа постарался, там прокурор как-никак. И всех кинули на ловить вот этого. Ловить, понимаете? Не преступников ловят, а вот это такая вот.
Ну и что, поймали?
Да, его поймали, ему дали 15 лет. Это когда он, последнее его, так сказать, дело, он вышел, как раз пенсионерку как раз одного, он там двоих сразу убил. Ну, правильно, молодец, убил. Вот. И настолько был общественный резонанс, настолько было давление, потому что все родственники требовали убить, причем принародно, потому что их же отпрысков-то покалечили, пострадавших вот этих вот бедолаг. А что они ходили? Ну просто ходили, ну хулиганили, ну с кем не бывает по молодости, да? Вот. Но общественное мнение было такое, суд откладывался 8 раз. Ну, смертный приговор так и не смогли дать. Дали 15 лет, он отсидел, а потом по одним сведениям в монастырь шел, по одним в какую-то алтайскую деревню, в какую-то глухомань. Но когда, кстати, его взяли, он вообще ничего не отрицал, он говорит, да. И сказал прямо на суде, жалко, что не всех перебил, жалко, что не успел докончить. А, кстати, его поймали, какая-то, кто-то позвонил и сказал, вот там вот какое-то неправильное, ну, какие-то, знаете, позвонили, и приехала милиция, и его там не смог просто сбежать. Вот такие прототип ворошиловского стрелка. И кто-то скажет, ну, может быть, не надо хвалить, а я вам прочитаю одного старца. Старца. Если гнев возбуждается чувством справедливости при виде совершающего преступного действия, то он похвален. И это есть поступок праведных. Числа 25-13. Можете проверить. В вайшнавизме это называется 10-й принцип преданного служения. Это есть одноименная лекция. Я там говорю, как 3 раза убрали. В английском переводе есть, у нас 9. И хватит вам. 9. Вот. Неправедному гнев не по карману. Если гнев возбуждается чувством справедливости при виде совершающего преступного действия, то он похвален. И это есть поступок праведных. Считается, что гнев благочестивых людей представляет собой их крайнее отвращение и негодование против греха, является безгрешным и не чужд Богу. Гнев неблагочестивых направлен против ближнего и считается греховным, способным перерасти в злость и желание мести. Человек, который сам неправеден, то есть трус, как определить, праведен или неправеден, трус или храбрый, идешь ты против препятствия, трудности или бежишь от него, вот и все, вся твоя неправедность, потому что праведность в том, что Бог тебе говорит, вот препятствие, я его поставил, иди, а я иду в заднюю даю, все, ты неправедный, если ты там что-то психуешь, то твой гнев неправедный, и поэтому святые отцы пишут, человек, который сам неправеден, не может испытывать праведного гнева в силу того, что неправедный ищет причину сбросить бремя, образовавшееся у него внутри, из-за многочисленных нарушений нравственного порядка. Ну, накосячил, понимаете, внутри тут совесть не дает, и надо на кого-то сказать, что он нехорош. То есть это вообще другая причина гнева. Это эмоциональное проявление именуется злостью в активном проявлении и завистью в пассивном проявлении. Вот и вся недолга. И все откуда пляшет. Есть препятствие, я иду и решаю его трудность. Или я ищу, как ее обогнуть. И остальные шастры, мастры, там можно не проходить. Если ты это не проходишь, трудности, ты превращаешься вот в негодяя. При этом, не все еще, человек уверен в праведности своего эмоционального выражения. В отличие от гнева праведного, во всех остальных случаях гнев осуждается и рекомендуется долготерпение, ибо тогда он уже не гнев вовсе, а злость и желание мести. Вот и все. То есть на праведный гнев не все имеют. И поэтому Библия говорит, что есть люди душевные, есть духовные, и духовный может судить, и плохо только потому, что нет суда. И суд может быть любой, от слова до дела, до смертоубийства может быть. И случаев было сколько? Вот, притча хотя бы взять, один был такой разбойник, который... Он не просто был разбойник, он был атаманом-разбойником, все боялись при его имени там что-то. И потом что-то с ним приключилось, и он решил покаяться и уйти. Сказал так, все, слагаю полномочия, на вас зла не держу, я ухожу, в общем, до свидания. Самоотвод. Вот, завязал. говорят. Да? И вот он так завязал и питается чем? Что Бог подаст. Люди сначала его боялись, потому что у него же репутация, знаете, какая. И вот. И он где-то там сидит и все отмаливает свои грехи, потому что ну, много накуролесил за свои там эти годы. И потом Дух Святой к нему пришел и сказал: вот дуб рядом с тобой, а вот у тебя есть перочинный ножичек маленький, и вот пока ты его не срежешь, и вот когда он рухнет, это будет означать, что все твои грехи прощены. Вот. И была у него такая вот садана-бхакти, как на санскрите называется, то есть практика духовная. Молитвы, то все, режим дня, а все остальное время он кромсает этот дуб. А дуб нарастает быстрее, чем он его кромсает. Там несколько обхватов. И вот он несколько лет так вот его это подтачивает, после чего вдруг едет мимо просто барин, у которого полно крепостных и много чего, очень богатый барин. И он говорит: а что ты, мил человек, что ты ерундой-то какой-то занимаешься, что ты растения портишь тут мне? А он говорит: да вот у меня такие дела. Он: подожди, это ты же вот тот самый гроза вот этих местных всех вот этих. Он: да. Он говорит: я одним росчерком пера на смерть отправляю 100 крепостных. Делаю с ними что хочу, как с вещами. Твои грехи там мне вообще смешные. Ты вот это что-то там отмаливаешь. И кровь заиграла у этого разбойника. Он говорит: как тебя земля вообще носит? Он вскочил этим перочинным ножичком, убил его. И дуб рухнул. Понимаете? И поэтому говорится, что не против плоти и крови, а против начальств, против злобы духа поднебесной, потому что на высоких постах и те, которые зло делают, ну, в особо крупных размерах, это уже не люди. Это полностью одержимые существа, и убрать причину можно только с телом. И смертная казнь выдумана не просто так. Это никакой не пережиток. На Филиппинах, когда ее возродили, сразу порядок появился.
И отменена не просто так.
Да, и отменена тоже не просто так, потому что ну, они же за себя побеспокоились. Итак, я напомню две вещи. Стой против проблемы сколько нужно, пока она не уйдет, она никогда не вечная. Стой. Если она даже не уходит, все равно стой против нее. Не привыкай. Ибо если привыкнешь, приспособишься, то возникнет адаптация, и вот это и есть настоящая проблема. Когда ты к ней привыкнешь, тогда все, ты пропал. Воюй с ней каждый день. И вот чтобы разбить скалу, нужно много ударов. Например, вот кто-то бил камень, каменоломни, видели, вот надо по камню раз, там два, там три, бах, и там трещина появляется, по трещине бах еще. И так и проблема, потому что проблема, которая такой хроническая, она становится скалой. И надо ее бить. Чем бить? Словом Божьим. То, что тебе Бог говорит насчет этой проблемы. Вот. Эта проблема может быть... Я видел какой-то фильм, знаете, такой фильм, дешевый фильм, про какого-то поэта, который был постоянно пьяный. Ну, знаете, он мне понравился, что он вообще не боялся. Он приходил, он за своим там этим виски, ему не давали, потом его просто брали за шкирку, вот так вот туда. А он говорит: я тебе там сейчас это, ну что ты мне? И он кидался на такого здоровенного детину. Тот просто ждал, и уже толпа смотрела, как его будут избивать. Он все равно на него бросался, тот опять его бил. И однажды он побил этого. И вся толпа: вау! Он как-то или выучил его по повадке, или что, побил. И потом он приходит в этот бар, и тот так раз, и ушел так от позора. Не стыдно, ты маленький, ты большой. Если ты даже проиграешь, ты не струсил. С проблемой точно так же. Да, на то она и проблема, что она больше сейчас твоих сил. И поэтому к этим силам надо добавить Божьи силы, иначе ты не победишь ее. Почему ты проигрываешь? Потому что без Божьих сил ты хочешь? Нет. Ты просто смотришь, философия, вот мои ресурсы, вот проблема. Да, конечно, она больше. Иначе она по-другому бы называлась. Вот. Иначе, если подчинишься дьяволу, то ты трус. И вот я хочу зачитать Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Вот он там на алтаре у нас. Лев Гуру. Его ученики, вот, они так скромно сидят и нам рассказывают, что они вот так вот только мантру там, и вообще все хорошо, и слова плохого. Они дрались насмерть. Бхактисиддханта Сарасвати лично и его ученики дрались насмерть. Кем? С инакомыслящими. Они не начинали. Просто они сказали, вот вайшнавизм, вот только Бог в сердце, и все будет хорошо. Они говорят, какие Бог в сердце? А вот правила, предписания, а вот надо там... И браманам это же бизнес их рушится. Все бесплатно. Как? Вы что, ребята, с ума сошли? Нет. И там их было 20 человек, их окружало до 200 человек, и они отмахивались. Они очень берегли Бхактисиддханта Сарасвати. Он не был таким закаленным бойцом, как вот этот вот, про которого я рассказывал. Поэтому вперед выбегал из этого шатра, очень похожий на него боевое его сложение. Он делал вот такую позу. Его там били, а ему ничего. Ну, он держался. Бхактисиддханта Сарасвати выводили потихонечку. Но он тоже, он не то, что он не был трусом. Просто ученики говорят, не надо, твоя голова дороже. Мы знаем, что ты молодец. Давай уведем тебя. И я сейчас прочитаю вот этого Бхактисиддханта Сарасвати. Что он думает по вот этому всему поводу? По поводу препятствий и так далее. Кстати, у нас это есть на сайте. Называется «Смирение – это не способ дезертирства с войны за истину». Верному слуге абсолютной истины, верному слуге абсолютной истины, ну, Богу, верному слуге Бога, требуется быть активным оппонентом всех яростных противников истины. Ну, всех. Всех. Не религиозных имеется в виду, а вообще всех. Его безоговорочной обязанностью является бескомпромиссно выступать против насилия и принимать на себя все последствия своего протеста. А вот дальше мы говорили, он должен расстаться с жизнью. Я бы тут добавил, он должен быть готов расстаться с жизнью, если он не способен выступить против врагов эффективным образом и при этом не может избежать их общения. Если все, которые не были бы заведомо проиграли бы и расстались с жизнью, не отступали, зло бы бежало бы, только пятки сверкали. Ну ты смотришь, и я не могу, тут говорит, и я не могу. А может вы бы вместе, если ты не ушел, тот не ушел. Мы ждем героя, который 100% победит. Но ты спас свою жизнь. Но ты подставил всех. Потому что каждая победа этой нечисти прибавляет ей силы. И эта сила она взяла у тебя. Грех на тебе. И поэтому, ну, сдохни уже лучше нормально, прилично. Потому что, ну, демон Вритрасура такой там рассказывает, считается святой демон, да, бывает такое. Он говорит, лучше погибнуть в бою, чем спину врагу показать. Погибнуть в бою лучше. Вот. И сыновья, которые показали спину врагу, они не являются сыновьями, они являются мочой. То есть рождается, потому что и моча, и сыновья выходят с одного места, и те, которые не стали святыми или героями, просто моча. Ну вот, поэтому бриллиантами надо быть. Священное Писание такое пишет, представляете? Итак, он должен быть готов расстаться с жизнью, если не способен выступить против врага эффективно. То есть хоть что-то должен показать, не согласен. И при этом не может избежать их общения. То, проще говоря, ни шагу назад. А если у него есть силы, то его безоговорочной обязанностью является использовать их против этого насилия. Тот, кто не выполняет этот обязательный долг, совершает оскорбление против истины. А нам учат ровно наоборот. Терпение, смирение, заткнись, короче. Страх за свою жизнь означает, что цели жизни мелкие, эгоистичные. Рассказывается, а кто ж трусы? Страх за свою жизнь означает, что цели этой жизни мелкие, эгоистичные и находятся в пределах твоей жизни. Если цели жизни больше, чем длина жизни, то страха не будет. от себя добавлю. Страх означает, что в данный момент ощущение этой эмоции означает, что ты находишься под юрисдикцией и под водительством дьявола. Страх – это дыхание, зловонное дыхание дьявола. Он тебе дышит в лицо, вот, ты пропитываешься этим, и все. Священные, я не закончил, священные писания ни в коем разе не предписывают верующему избегать насилия и быть пассивным наблюдателем насилия агрессивных неверующих. Это неверное понимание учения Верховного, согласно которому преданный должен быть смирение травинки и терпеливое дерево. Это качество, эти качества нужно использовать для поддержки, но не для дезертирства с войны за истину. Это было сказано в октябре 1931 года Шрилой Бхактисиддханта Сарасвати Тхакуром. Как-то вот Владимир Иванович Даль. Жизнь дана на радость, и ее надо уметь отстоять. Поэтому истинное назначение человека – борьба за правду и справедливость. Мы ищем предназначение, да? Борьба со всем, что лишает людей радости. Владимир Иванович Даль. Итак, бриллиант от французского «сверкающий». Человек должен сверкать. От этого блеска. Вот этот дьявол, он слеп, в общем. Бриллиант. Википедия. Алмаз, которым посредством обработки придана специальная форма, максимально выявляющая его естественный блеск. Но это посредством обработки, это есть вот эти трудности, которые люди избегают. Ну, вопросы.
По поводу бриллианта дополнения, что и бриллиант, и графит – это углерод. Только бриллиант образуется при высоких температурах и мощных давлениях.
Да, спасибо. Нет, не бриллиант, алмаз. Алмаз. Алмаз переводится как?
Несокрушимый.
Несокрушимый. А бриллиант – сверкающий. Так вот сначала тебя делают несокрушимым, а потом и то давление испытания, и то испытание. Иначе так графитом останешься.
И уголь как раз бросают в топку, а бриллианты украшают.
Я хочу прочитать за википедические знания за не бриллиант, а алмаз. Алмаз несокрушимый, несокрушимый, радость могущества, несокрушимый, представляете? Чё ты вообще боишься, алё? Несокрушимый, это аллотропная форма углерода. Самый твёрдый по шкале эталонных минералов твёрдости. При нормальных условиях метастабилен. Мета, не гипер, а метастабилен. Что такое мета, да? То есть не просто стробить, я вообще ничего ничем. Но где ахиллесовая пята? То есть может существовать неограниченно долго, но в вакууме или инертном газе при повышенной температуре переходит в графит. То есть когда перестает ничего не делать, разрушается.
А, когда на него нет атмосферы.
Когда нету ни давления, ни, ну, вот инертный газ, что такое инертный газ? Все остальное кусается. Кусается, а инертный газ не кусается, понимаете? То есть он вообще ничему не противостоит.
Теряет смысл и вкус.
Он не просто теряет смысл жизни, он перестает существовать как алмаз.